Да, я тоже прощаюсь со всеми. Не забывайте ставить лайки, дорогие друзья, и подписываться на Живой Гвоздь. Всем пока.
Пока, пока. Да. Рада была тебя
счастливо,
видеть.
Макс, ну, все. Счастливо.
Я тоже.
Да, но я тоже пойду. Сергей Александрович, оставляю вас.
Да, конечно. Но вот, понимаешь, сегодня и тоже разговор, который точно у нас продлится еще и после 12, наверняка. Потому что у меня такое ощущение, что про отъезд-не отъезд, как что кому делать, и как кто себя ощущает, и как может ощущать в ближайшем будущем, это был такой несущий, ну, за всеми событиями угу. вместе, и в том числе и трагическими, да. Это был несущий разговор. Вот сегодня я вчера сидел, вот, в общем-то, свободный день, и я прослушал очень много разных передач, и наших, и не наших. И там Сашу с Ниной я слушал, по следам, например, особого мнения Евгения Альбац. Само особое мнение Евгения Альбац дослушал, которое, на мой взгляд, это была выдающаяся передача с Орехом.
Да.
Да, на мой взгляд, так. И она поставила очень много вопросов для нашего собственного самоощущения, будь то... по обе стороны границы.
А мне вы смотрели эфир украинского канала, по-моему, «Украина-24» Дмитрия Муратова с Евгением Киселевым?
Да, конечно.
Мы где здесь... Дмитрий Андреевич, прекрасный, любимый мной, абсолютно обожаемый, вообще говорит, «Жень, да я куплю тебе билет, куплю».
Угу. Ну, вот. Да. И нет, ну там было очень много важных несущих вещей. И понимаешь, когда начинаются претензии, и кому как правильно что делать.
Давайте уважать выбор людей.
Да, да, и вот Лёнь Госман совершенно прав. Мне кажется, что не стоит зеркалить. Можно давать определения абсолютно ясные и точные, и при этом жесткие определения, да. Но не зеркалить по каждому поводу друг друга.
Согласна.
Вот. Да, Ириш, хорошо. Все,
спасибо большое. Спасибо всем, да. Не уходите сейчас, Сергей Александрович. С вами еще до конца часа, да?
Да, я, друзья мои, я сейчас попрошу, единственное, что попроси Женю, пожалуйста, да. Чтобы Женя мне в параллельном мире открыла мне чат, потому что я сейчас
хорошо.
Начинаю читать, а при этом я периодически буду, конечно, общаться
хорошо,
с нашими зрителями.
Все,
мы с вами, друзья мои, мы с вами вот в эпическом таком рассказе про город Глупов Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина мы с вами остановились на войнах за просвещение. Вообще, конечно, это потрясающе. Войны за просвещение, войны за чистоту. О чистоте мы будем говорить еще в понедельник с Айдаром Ахмадеевым и с вами. И мы немножко поменяли, чуть-чуть сдвинули наш компас. И мы остались во Флоренции, мы обещали вам Алессандро Медичи. Но потом я перечитал моего любимого героя, которого мне даже пришлось играть в пьесе Лоренцаччо в постановке. Там масса смешных историй. Я играл этого мерзавца. И мне показалось, что... Да, конечно, это история, которая породила очень много, но там есть более центральная фигура, более ключевая фигура в той же Флоренции почти того же времени, и это, конечно, Джероламо Савонарола, который устроил диктатуру чистоты во Флоренции. Так что войны за просвещение в нашем родном городе Глупове, которые проходят, мы с вами... присутствуем при одной из разновидностей того, что было. Ну вот, здесь много проблем возникает. И Глупов город чудес. И, например, проблема Бабы-Яги. Проблема Бабы-Яги там была решена очень радикально. Но есть и другие чудеса. И неочищенным... Как пишет нам Михаил Евграфович, остается лишь вопрос о оловянных солдатиках, которые вдруг налились кровью. Но и его летописец не оставляет без разъяснения. Очень часто мы замечаем, говорит он, что предметы, по-видимому, совершенно неодушевленные, камню подобные, начинают ощущать вожделение, как только приходит в соприкосновение с зрелищами, неодушевленности их доступными. И в пример приводит какого-то ближнего помещика, который, будучи разбит параличом, 10 лет лежал недвижим в кресле, но и за всем тем радостно мычал, когда ему приносили обрук. Всех войн за просвещение было 4. Одна из них описана выше. Из остальных 3 первая имела целью разъяснить глуповцам пользу от устройства под домами каменных фундаментов. Вторая возникла вследствие отказа обывателей разводить персидскую ромашку. И третья, наконец, имела поводу разнесшийся слух об учреждении в Глупове академии. Вообще видно, что Бородавкин был утопист, и что если бы он пожил подольше, то, наверное, кончил бы тем, что или был бы сослан за вольномыслие в Сибирь, или выстроил бы в Глупове фаланстер. Подробно описывать этот ряд блестящих подвигов нет никакой надобности, но не лишний будет указать здесь на общий характер их. В дальнейших походах со стороны Бородавкина замечается весьма значительный шаг вперед. Он с большей тщательностью подготавливает материалы для возмущений и с большей быстротой подавляет их. Самый трудный поход, имевший поводом слух о заведении академии, продолжался лишь 2 дня, остальные не более нескольких часов. Обыкновенно Бородавкин, напившись утром чаю, кликал клич. Сбегались оловянные солдатики, мгновенно наливались кровью и во весь дух бежали до места. К обеду Бородавкин возвращался домой и пел благодарственную песнь. Таким образом, он достиг, наконец, того, что через несколько лет ни один глуповец не мог указать на теле своем место, которое не было бы высечено. Со стороны обывателей, как и прежде, царствовало полнейшее недоразумение. Из рассказов летописца видно, что они и рады были не бунтовать, но никак не могли устроить это, ибо не знали, в чем заключается бунт. И в самом деле Бородавкин опутывал их чрезвычайно ловко. Обыкновенно свои желания посредством прокламаций, которые секретно по ночам наклеивались на угловых домах всех улиц. Прокламации писались в духе нынешних объявлений от магазина «Кача», причем крупными буквами печатались слова совершенно несущественные, а все существенное изображалось самым мелким шрифтом. Сверх того, допускалось употребление латинских названий. Так, например, персидская ромашка называлась не персидской ромашкой, а «Пиретром розеум». Иначе слюнагон, слюнагонка, жгунец принадлежит к семейству композитас и так далее и тому подобное. Из этого выходило следующее. Грамотеи, которым обыкновенно поручалось чтение прокламаций, выкрикивали только те слова, которые были напечатаны прописными буквами, а прочие скрадывали. Как, например, вот смотри прокламацию о персидской ромашке. «Известно, какое опустошение производят клопы, блохи и так далее. Наконец нашли! Предприимчивые люди вывезли с Дальнего Востока и так далее». Из всех этих слов народ понимал только «известно» и «наконец нашли». И когда грамотеи выкрикивали эти слова, то народ снимал шапки, вздыхал и крестился. Ясно, что в этом не только не было бунта, а скорее исполнение предначертаний начальства. Народ, доведенный до вздыхания, какого еще идеала можно требовать? Стало быть, все дело заключалось в недоразумении. И это оказывается тем достовернее, что глуповцы даже и до сего дня не могут разъяснить значение слова «академия». Хотя его-то именно и напечатал Бородавкин крупным шрифтом, смотри в полном собрании прокламации номер 1089. Мало того, летописец доказывает, что глуповцы даже усиленно добивались, чтобы Бородавкин пролил свет в их темные головы. Но успеха не получили, и не получили именно по вине самого градоначальника. Они нередко ходили всем обществом на градоначальнический двор и говорили Бородавкину: «Развяжи ты нас, сделай милость, укажи нам конец». «Прочь, буяны!» — обыкновенно отвечал Бородавкин. «Какие мы буяны! Знать не видывал ты, какие буяны бывают! Сделай милость! Скажи!» Но Бородавкин молчал. Почему он молчал? Потому ли, что считал непонимание глуповцев не более как уловкой, скрывавшей за собой упорное противодействие, или потому что хотел сделать обывателям сюрприз, достоверно определить нельзя. Но должно думать, что тут примешивалось отчасти и то, и другое. Никакому администратору, ясно понимающему пользу предпринимаемой меры, никогда не кажется, чтобы эта польза могла быть для кого-нибудь неясною или сомнительную. С другой стороны, всякий администратор непременно фаталист и твердо верует, что, продолжая свой административный бег, он в конце концов все-таки очутится лицом к лицу с человеческим телом. Следовательно, если начать предотвращать эту неизбежную развязку предварительными разглагольствованиями, то не значит ли это еще больше расстравлять ее и придавать ей более ожесточенный характер? Наконец, всякий администратор добивается, чтобы к нему питали доверие. А какой наилучший способ выразить это доверие, как не беспрекословное исполнение того, чего не понимаешь? Как бы то ни было, но глуповцы всегда узнавали о предмете похода лишь по окончании его. Но как ни казались блестящими приобретенные Бородавкиным результаты, в существе они были далеко не благотворны. Строптивость была истреблена, это правда, но в то же время было истреблено и довольство. Жители понурили головы и как бы захерели. Нехотя они работали на полях, нехотя возвращались домой, нехотя садились за скудную трапезу и слонялись из угла в угол, словно все опостылило им. В довершение всего глуповцы насеяли горчицы и персидской ромашки столько, что цена на эти продукты упала до невероятности. Последовал экономический кризис, и не было ни Малинари, ни Безобразова, чтобы объяснить, что это-то и есть настоящее процветание. Не только драгоценных металлов и мехов не получали обыватели в обмен за свои продукты, но и не на что было купить даже хлеба. Однако до 1790 года дело все еще как-то кое-как шло. С полной порцией обыватели перешли на полпорции, но даней не задерживали, а к просвещению оказывали даже некоторые пристрастия. В 1790 году повезли глуповцы на главные рынки свои продукты, и никто у них ничего не купил, всем стало жаль клопов. Тогда жители перешли на четверть порции и задержали дани. В это же время, словно насмех, вспыхнула во Франции революция, и стало всем ясно, что просвещение полезно только тогда, когда оно имеет характер непросвещенный. Бородавкин получил бумагу, в которой ему рекомендовалось: «По случаю известного вам происшествия, извольте прилежно смотреть, чтобы неисправимое сие зло искореняемо было без всякого упущения». И только тогда Бородавкин спохватился и понял, что шел слишком быстрыми шагами и совсем не туда, куда идти следует. Начав собирать дани, он с удивлением и негодованием увидел, что дворы пусты, и что если встречались кое-где куры, то и те были тощие от бескормицы. Но, по обыкновению, он обсудил этот факт не прямо, а с своей собственной оригинальной точки зрения, то есть увидел в нем бунт, произведенный на сей раз уже не невежеством, а излишеством просвещения. «Вольный дух завели, разжирели!» — кричал он без памяти. «На французов поглядываете!» И вот начался новый ряд походов. Походов уже против просвещения. Против! В первый поход Бородавкин спалил слободу навозную, во второй разорил негодницу, в третий расточил болото. Но подати все задерживались. Наступала минута, когда ему предстояло остаться на развалинах одному, своим секретарем, и он деятельно приготовлялся к этой минуте. Но провидение не допустила этого. В 1798 году уже собраны были скоровоспалительные материалы для сожжения всего города, как вдруг Бородавкина не стало. «Всех расточил он, — говорит по этому случаю летописец, — так что даже попов, где напутствие его не оказалось, вынуждены были позвать соседнего капитана-исправника, который засвидетельствовал исшествие многомятежного духа его». Здесь кончается глава «Войны за просвещение». Будет следующая глава — «Эпоха увольнения от войн». Вот как. Вот, дорогие друзья, вы пишете. Да, жаль, не на эхе, конечно, Баблоян и Курников. Жаль, но что же. Вот, как птица Феникс. Да, птица Феникс. Сегодня у нас, вот спрашивают, конечно, вот все время спрашивают, ну, может быть, не следя за новостями, не следя за какими-то сообщениями, а также за телеграм-каналом Алексея Венедиктова. Он сейчас в поездке, и на той неделе вернется, и все войдет в свою обычную колею. Пока же, ну, мы как можем заменяем во многих местах. Вот Айдар, например, Ахмадеев провел замечательную беседу с Владимиром Пастуховым. Ну, так вот крепнем, нужно и ездить, нужно и отдыхать Алексею Венедиктову. Ну, у него своеобразный отдых, конечно, он там вкалывает тоже, как обычно, как и здесь. Просто ничто, джентльмены не меняют своих привычек, знаете ли. Ну, а мы с вами встретимся еще в 12 часов. В 12 часов на канале «Живой гвоздь», и я постараюсь ответить на ваши вопросы. Мы с вами возвращаемся в Глупов. Эпоха увольнения от войн. В 1802 году пал Негодяев. Он пал, как говорит летописец, за несогласие с Новосильцевым и Строгановым насчет Конституции, которые вырабатывались тогда в нашем Отечестве. Но, как кажется, это был только благовидный предлог, ибо едва ли даже можно предположить, чтоб Негодяев отказался от наслаждения Конституции, если б начальство настоятельно того потребовало. Негодяев принадлежал к школе так называемых «птенцов», которым было решительно все равно, что не насаждать. Поэтому действительная причина его увольнения заключалась едва ли не в том, что он был когда-то в Гатчине истопником, и, следовательно, до некоторой степени представлял собой гатчинское демократическое начало. Сверх того, начальство, по-видимому, убедилось, что войны за просвещение, обратившиеся потом в войны против просвещения, уже настолько изнурили Глупов, что почувствовалась потребность на некоторое время его вообще от войн освободить. Что предположение о конституциях представляло не более как слух, лишенный твердого основания, это доказывается, во-первых, новейшими исследованиями по всему предмету, а во-вторых, тем, что на место Негодяева градоначальником был назначен черкашинин Микеладзе, который о конституциях едва ли имел понятие более ясное, нежели Негодяев. Конечно, невозможно отрицать, что попытки конституционного свойства существовали. Но, как кажется, эти попытки ограничивались тем, что квартальные настолько усовершенствовали свои манеры, что не всякого прохожего хватали за воротник. Это единственная конституция, которая предполагалась возможную при тогдашнем младенческом состоянии общества. Прежде всего, необходимо было приучить народ к учтивому обращению и потом, уже смягчив его нравы, давать ему настоящие якобы права. С точки зрения теоретической, такой взгляд, конечно, совершенно верен, но, с другой стороны, не меньшего вероятия заслуживает и то соображение, что, как ни привлекательна теория учтивого обращения, но взятая изолированно, она немало не гарантирует людей от внезапного вторжения теории обращения неучтивого, как это и доказано впоследствии появления на арене истории такой личности, как майор угрюм Бурчеев. И, следовательно, если мы действительно желаем утвердить учтивое обращение на прочном основании, то все-таки прежде всего должны снабдить людей настоящими якобы правами. А это, в свою очередь, доказывает, как шатки теории вообще и как мудро поступают те военачальники, которые относятся к ним с недоверчивостью. Новый градоначальник понял это и потому поставил себе задачу привлекать сердца исключительно посредством изящных манер. Будучи в военном чине, он не обращал внимания на форму, а о дисциплине отзывался даже с горечью, ходил всегда в расстегнутом сюртуке, из-под которого заманчиво виднелась снежной белизны пикейная жилетка и отложные воротнички. Охотно подавал подчиненным левую руку, охотно улыбался и не только не позволял себе ничего утверждать слишком резко, но даже любил при докладах употреблять выражения вроде «Итак, вы изволили сказать» или «Я имел уже честь доложить вам» и так далее. Только однажды, выведенный из терпения продолжительным противодействием своего помощника, он дозволил себе сказать: «Я уже имел честь подтверждать тебе, курицыну сыну», но тут же спохватился и произвел его в следующий чин. Страстный по природе, он с увлечением предавался дамскому обществу и в этой страсти нашел себе преждевременную гибель. В оставленном им сочинении «А благовидный господ градоначальников наружности», смотри далее в оправдательных документах, он довольно подробно изложил свои взгляды на этот предмет, но, как кажется, не вполне искренне связал свои успехи у глуповских дам с какими-то политическими и дипломатическими целями. Вероятнее всего, ему было совестно, что он, как Антоний в Египте, ведет исключительно изнеженную жизнь, и потому он захотел уверить потомство, что иногда и самая изнеженность может иметь смысл административно-полицейской. Догадка эта подтверждается еще тем, что из рассказа летописца вовсе не видно, чтобы во время его градоначальствования производились частые аресты, или чтобы кто-нибудь был нещадно бит, без чего, конечно, невозможно было бы обойтись, если помурная деятельность его действительно была направлена к ограждению общественной безопасности. Поэтому почти, наверное, можно утверждать, что он любил амуры для амуров и был ценителем женских атуров просто без всяких политических целей. Выдумал же эти последние лишь для ограждения себя перед начальством, которое, несмотря на свой несомненный либерализм, все-таки не упускало от времени до времени спрашивать, не пора ли начать войну. Он же, говорит по этому поводу летописец, жалеючи сиротские слезы, всегда отвечал: «Не время, ибо не готовы еще собираемые известным мне способом для сего материалы, и не собрав таковых, умре». Как бы то ни было, но назначение Микеладзе было для глуповцев явлением в высшей степени отрадным. Предместник его, капитан Негодяев, хотя и не обладал так называемым сущим злонравием, но считал себя человеком убеждения, летописец везде вместо слова убеждения ставит слово норов из цензурных соображений. И в этом качестве постоянно испытывал, достаточно ли глуповцы тверды в бедствиях. Результатом такой усиленной административной деятельности было то, что к концу его градоначальничества Глупов представлял беспорядочную кучу почерневших и обветшалых изб, среди которых лишь съезжий дом гордо высил к небесам свою каланчу. Не было ни еды настоящей, ни одежи изрядной. Глуповцы перестали стыдиться, обросли шерстью и сосали лапы. «Но как вы таким манером жить можете?» — спросил у обывателей изумленный Микеладзе. «Так и живем, что настоящей жизни не имеем», — отвечали глуповцы, и при этом не то засмеялись, не то заплакали. Понятно, что ввиду такого нравственного расстройства главная забота нового градоначальника была направлена к тому, чтобы прежде всего снять с глуповцев испуг. И надо сказать правду, что он действовал в этом смысле довольно искусно. предпринят был целый ряд последовательных мер, которые исключительно клонились к упомянутой выше цели, и сущность которых может быть формулирована следующим образом. Первое. Просвещение и сопряженные с оном экзекуции временно прекратить. Второе. Законов не издавать. Результаты были получены с первого же раза изумительные. Не прошло месяца, как уже шерсть, которую обросли глуповцы, выленила вся без остатка, и глуповцы начали стыдиться наготы. Спустя еще один месяц они перестали сосать лапу, а через полгода в Глупове, после многих лет безмолвия, состоялся первый хоровод, на котором лично присутствовал сам градоначальник и подчивал женский пол печатными пряниками. Такими-то мирными подвигами ознаменовал себя черкашинин Микеладзе. Как и всякое выражение истинно плодотворной деятельности, управление его не было ни громко, ни блестяще, не отличалось ни внешними завоеваниями, ни внутренними потрясениями, но она отвечала потребности минуты и вполне достигала тех скромных целей, которые предположила себе. Видимых фактов было мало, но следствия бесчисленны. «Мудрые мира сего», — восклицает по этому поводу летописец, — «прилежно о сем помыслите, и да не смущаются сердца ваши при взгляде на шелепа и иные орудия, в коих, по высокоумному мнению вашему, якобы сила и свет просвещения замыкаются». По всем этим причинам издатель настоящей истории находит совершенно естественным, что летописец, описывая административную деятельность Микеладзе, не очень-то щедр на подробности. Градоначальник этот важен не столько как прямой деятель, сколько как первый зачинатель на том мирном пути, по которому чуть-чуть было не пошла глуповская цивилизация. Благотворная сила его действия была неуловима, ибо такие мероприятия, как рукопожатие, ласковая улыбка и вообще кроткое обращение, чувствуются лишь непосредственно и не оставляют ярких и видимых следов в истории. Они не производят переворота ни в экономическом, ни в умственном положении страны. Но если вы сравните эти административные проявления с такими, например, как обозвание управляемых курицыными детьми или беспрерывное их сечение, то должны будете сознаться, что разница тут огромная. Многие, рассматривая деятельность Микеладзе, находят ее не во всех отношениях безупречной. Говорят, например, что он не имел никакого права прекращать просвещение. Это так. Но, с другой стороны, если с просвещением фаталистически сопряжены экзекуции, то не требует ли благоразумие, чтобы даже и в таком очевидно полезном деле допускались краткие часы для отдохновения? И еще говорят, что Микеладзе не имел права не издавать законов, и это, конечно, справедливо. Но, с другой стороны, не видим ли мы, что народы самые образованные наипаче почитают себя счастливыми в воскресные и праздничные дни, то есть тогда, когда начальники мнят себя от писания законов свободными? Пренебречь этими указаниями опыта едва ли возможно. Пускай рассказ летописца страдает недостатком ярких и осязательных фактов, это не должно мешать нам признать, что Микеладзе был первый в ряду глуповских градоначальников, который установил драгоценнейший из всех административных прецедентов – прецедент кроткого и бескровного словословия. Положим, что прецедент этот не представлял ничего особенно твердого. Положим, что в дальнейшем своем развитии он подвергался многим случайностям более или менее жестоким. Но нельзя отрицать, что, будучи однажды введен, он уже никогда не умирал совершенно, а время от времени даже довольно вразумительно напоминал о своем существовании. Уже ли же этого мало? Одну имел слабость этот достойный правитель. Это какое-то неудержимое, почти горячечное стремление к женскому полу. Летописец довольно подробно останавливается на этой особенности своего героя. Но замечательно, что в рассказе его не видится ни горечи, ни озлобления. Один только раз он выражается так. «Много было от него порчи женам и девам глуповским». И этим как будто дает понять, что и по его мнению, все-таки было бы лучше, если порчи не было. Но прямого негодования нигде и ни в чем не высказывается. Впрочем, мы не последуем за летописцем в изображении этой слабости, так как желающие познакомиться с нею могут почерпнуть все нужное из прилагаемого сочинения о благовидной градоначальников наружности, написанного самим высокопоставленным автором. Справедливость требует, однако, сказать, что в сочинении этом пропущено одно довольно крупное обстоятельство, о котором упоминается в летописи, а именно. Однажды Микеладзе забрался ночью к жене местного казначея, но едва успел отрешиться от уз, так называет летописец мундир, как был застигнут врасплох ревнивцем мужем. Произошла баталия, во время которой Микеладзе не столько сражался, сколько был сражаем. Но так как он вслед за тем умылся, то, разумеется, следов от бесчестия не осталось никаких. И, кажется, это была единственная неудача, которую он потерпел в этом роде. И потому понятно, что он не упомянул об ней в своем сочинении. Это была такая ничтожная подробность громадной серии многотрудных его подвигов, по сей части, что не вызвало в нем даже потребности в стратегических соображениях, могущих обеспечить его походы на будущее время. Микеладзе умер в 1806 году от истощения сил. Когда почва была достаточно взрыхлена учтивым обращением, и народ отдохнул от просвещения, тогда само собой стала на очередь потребность в законодательстве. Ответом на эту потребность явился статский советник Феофилакт Иринархович Беневоленский, друг и товарищ Спиранского по семинарии. В самой ранней юности Беневоленский чувствовал непоборимую наклонность к законодательству. Сидя на скамьях семинарии, он уже начертал несколько законов, между которыми наиболее замечательны следующие. «Всякий человек да имеет сердце сокрушенно, всяка душа да трепещет, и всякий сверчок да познает соответствующий званию его шесток». Но чем более рос высокодаровитый юноша, тем неповаримее делалась врожденная в нем страсть. Что из него должен во всяком случае образоваться законодатель, в этом никто не сомневался. Вопрос заключался только в том, какого сорта выйдет этот законодатель. То есть напомнит ли он собой глубокомыслие и административную прозорливость Ликурга, или просто будет тверд, как дракон. Он сам чувствовал всю важность этого вопроса и в письме к известному другу, не скрывается ли под этим именем Спиранский, следующим образом описывает свои колебания по этому случаю. «Сижу я, — пишет он, — в унылом моем уединении и всеминутно о том мыслю, какие законы к употреблению наиболее благопотребны суть. Есть законы мудрые, которые, хотя человеческое счастье, устрояют, таковы, например, законы о повсеместном всех людей продовольствовании. Но по обстоятельствам не всегда бывают полезны. Есть законы немудрые, которые ничего счастья не устрояя, по обстоятельствам бывают, однако ж, благопотребны, примеров тому не привожу, сам знаешь. И есть, наконец, законы средние, не очень мудрые и не весьма немудрые, такие, которые, не будучи ни полезными, ни бесполезными, бывают, однако ж, благопотребны в смысле наилучшего человеческой жизни наполнения. Например, когда мы забываемся и начинаем мнить себя бессмертными, сколь освежительно действует на нас сие простое выражение «мементо мори». Так точно и тут. когда мы мним, что счастью нашему нет пределов, что мудрые законы не про нас писаны, а действию немудрых мы не подлежим, тогда являются на помощь законы средние, которых роль в том и заключается, чтобы напоминать живущим, что несть на земле дыхание, для которого не было бы своевременно написано хотя какого-нибудь закона. И поверишь ли, друг, чем больше я размышляю, тем больше склоняюсь в пользу законов средних. Они очаровывают мою душу, потому что это, собственно, даже не законы, а скорее, так сказать, сумрак законов. Вступая в их область, чувствуешь, что находишься в общении с легальностью, но в чем состоит это общение, не понимаешь. И все сие совершается помимо всякого размышления. Ни о чем не думаешь, ничего определенного не видишь, но в то же время чувствуешь какое-то беспокойство, которое кажется неопределенным, потому что ни на что в особенности не опирается. Это, так сказать, апокалипсическое письмо, которое может понять только тот, кто его получает. Итак, средние законы имеют в себе то удобство, что всякий читает и говорит: «Какая глупость!» А между тем всякий же неудержимо стремится исполнять их. Ежели бы, например, издать такой закон «всякий да яст», то это будет именно образец тех средних законов, к выполнению которых каждый устремляется без малейших мер принуждения. Ты спросишь меня, друг, зачем же издавать такие законы, которые без того всеми исполняются? На это отвечу. Цель издания законов двоякая. Одни издаются для вящего народов и стран устроения, другие для того, чтобы законодатели не коснели в праздности и так далее. Таким образом, когда Беневоленский прибыл в Глупов, взгляд его на законодательство уже установился. И установился именно в том смысле, который всего более удовлетворял потребностям минуты. Стало быть, благополучие глуповцев, начатое Черкашининым Микеладзе, не только не нарушалось, но получило лишь пущее утверждение. Глупову именно нужен был сумрак законов. То есть такие законы, которые с пользой занимают досуги законодателей, никакого внутреннего касательства до посторонних лиц иметь не могут. Иногда подобные законы называются даже мудрыми, и по мнению людей компетентных, в этом названии нет ничего ни преувеличенного, ни незаслуженного. Но тут встретилось непредвиденное обстоятельство. Едва Беневоленский приступил к изданию первого закона, как оказалось, что он, как простой градоначальник, не имеет даже права издавать собственные законы. Когда секретарь доложил об этом Беневоленскому, он сначала не поверил ему, стали рыться в сенатских указах, но хотя перешарили весь архив, а такого указа, который уполномочивал бы Бородавкиных, Двоекуровых, Великанова, Беневоленских и тому подобных, издавать собственное измышление законы не оказалось. «Без закона все что угодно можно, — говорил секретарь, — только вот законов писать нельзя. Странно, — молвил Беневоленский и в ту же минуту отписал по начальству о встреченном им затруднении. «Прибыл я в город Глупов, — писал он, — и хотя увидел жителей, предместником моим в тучное состояние приведенных, но в законах встретил столь великое оскудение, что обыватели даже различия никакого между законом и естеством не полагают. Итако, без явного светильника, в притемной ночи бродит. Всей крайности спрашиваю я себя, ежели кому из бродяг сих случится оступиться или в пропасть впасть, что их от такового падения остережет? Хотя же в российской державе законами изобильно, но все таковые по разным делам разбились, и даже весьма уповательно, что большая их часть бывшие пожары сгорела. И того ради существенная видится в том нужда, дабы можно было мне, яко градоначальнику, издавать для скорости собственного моего умысла законы, хотя бы даже не первого сорта, а сем помыслить не смею, но второго или третьего. всей мысли, еще более меня утверждает то, что город Глупов по самой природе своей есть, так сказать, область второзакония, для которой нет даже надобности в законах, отяготительных и многосмысленных. В ожидании же милостивого на сие мое ходатайство разрешения пребываю и так далее. Ответ на это представление последовал скоро. На представление, писал Збини Валенскому, осчитание города Глупого областью второзакония предлагается на рассуждение ваше следующее. Первое. Ежели таковых областей, в коих градоначальники станут второго сорта законы сочинять, явится изрядное количество, то не произойдет ли от этого некоторое для архитектуры российской державы повреждение? И второе. Ежели будет предоставлено градоначальникам, яко градоначальникам второго сорта законы сочинять, то не придется ли потом и соцким, яко соцким, таковые же законы издавать, предоставить, и какого те законы будут сорта? Збини Валенский понял, что вопрос этот заключает в себе косвенный отказ, и опечалился тем глубоко. Современники объясняют это огорчение тем, будто бы души его уже коснулся яд единовластия. Но это едва ли так. Когда человек без законов имеет возможность сделать все, что угодно, то странно подозревать его в честолюбии за такое действие, которое не только не распространяет, но именно ограничивает эту возможность. Ибо закон, какого бы он ни был, даже такой, как, например, «всякий да яст» или «всяка душа да трепещет», все-таки имеет ограничивающую силу, которая никогда честолюбцам не по душе. Очевидно стало быть, что Збини Валенский был не столько честолюбец, сколько добросердечный доктринер, которому казалось предосудительным даже утереть себе нос, если в законах не формулировано ясно, что всякий, имеющий надобность утереть свой нос, да утрет. Как бы то ни было, но Збини Валенский настолько огорчился отказом, что удалился в дом купчихи Распоповой, которую уважал за искусство печь пироги с начинкой, и чтобы дать исход пожиравшей его жажде умственной деятельности, с упоением предался сочинению проповедей. Целый месяц во всех городских церквах читали попы эти мастерские проповеди, и целый месяц вздыхали глуповцы, слушая их, так чувствительно они были написаны. Сам градоначальник учил попов, как произносить их. «Проповедник, — говорил он, — обязан иметь сердце сокрушенно и, следственно, главу слегка наклоненную на бок, глаз не лаятельный, но томный, как бы воздыхающий, руками не неистовствовать, но утвердив первоначально правую руку близ сердца сего истинного источника всех воздыханий, постепенно онную отодвигать в пространство, а потом вспять к тому же источнику обращать, в патетических местах не выкрикивать и ненужных слов от себя не сочинять, но токмо воздыхать громчая». А глупцы между тем тучнели все больше и больше, и Збини Валенский не только не огорчался этим, но радовался. Ни разу не пришло ему на мысль, а что, кабы сим благополучным людям да кровь пустить? Напротив того, наблюдая из окон дома Распоповой, как обыватели бродят, переваливаясь по улицам, он даже задавал себе вопрос, не потому ли люди сии и благополучны, что никакого сорта законы не тревожат их. Однако ж последнее предположение было слишком горько, чтоб мысль его успокоилась на нем. Едва отрывал он взоры от ликующих глуповцев, как тоска по законодательству снова овладевала им. «Я даже изобразить сего не в состоянии, почтеннейшая моя Марфа Терентьевна», обращался он к купчихе Распоповой, «что бы я такое наделал, и как были бы сии люди против нынешнего благополучнее, Если б мне хотя бы по одному закону в день издавать предоставлено было. Наконец он не выдержал. В одну темную ночь, когда не только будочники, но и собаки спали, он вышел, крадучись на улицу, и во множестве разбросал листочки, на которых был написан первый, сочиненный им для глупого закона. И хотя он понимал, что этот путь распубликования законов весьма предосудителен, но долго сдерживаемая страсть к законодательству так громко вопияла об удовлетворении, что перед голосом ее умолкли даже доводы благоразумия. Закон был, видимо, написан в торопях, а потому отличался необыкновенной краткостью. На другой день, идя на базар, глуповцы подняли с полу бумажки и прочитали следующее. Закон первый. Всякий человек да опасно ходит, откупщик же да принесет дары. И только. Но смысл закона был ясен, и откупщик на другой же день явился к градоначальнику. Произошло объяснение, откупщик доказывал, что он и прежде был готов по мере возможности. Беневоленский же возражал, что он в прежнем неопределенном положении оставаться не может, что такое выражение, как «мера возможности», ничего не говорит ни уму, ни сердцу, и что ясен только закон. Остановились на 3000 рублях в год и постановили считать эту цифру законную до тех пор, однако ж, пока обстоятельства перемены законом не сделают. Рассказав этот случай, летописец спрашивает себя, была ли польза от такого закона, и отвечает на этот вопрос утвердительно. Напоминанием об опасном хождении, говорит он, жители города Глупого немало потревожены не были, ибо и до того, по самой своей природе, великую к таковому хождению способность имели и повсеминутно воном упражнялись. Но откупщик пользу того узаконения ощутил подлинно, ибо когда преемник Беневоленского Прыщ вместо обычных 3000 потребовал против прежнего вдвое, то откупщик продерзостно отвечал: «Не могу, ибо по закону более 3000 давать не обязываюсь». Прыжже сказал: «И мы тот закон переменим». И переменил. Дальнейшие законы градоначальника Беневоленского и что далее произойдет в глуповской истории – мы с вами прочтем в следующую субботу, если Бог даст. В 10 часов с чем-нибудь сразу после, ну и в рамках, наверное, нашего утреннего разворота. Итак, мы с вами прервемся на час. И затем на канале «Живой гвоздь» последует наше с вами общение «Слух и эхо». И мы с вами с 12 до 13 пообщаемся, я поотвечаю на ваши вопросы. Вот Сергей может прочитать «Красные и белые», или вот сколько вы русские и так далее. Даже на такие вопросы мы с вами попробуем поотвечать. Итак, в 15 часов на «Живом гвозде», после того, как в 13 и 14 будут две передачи на «Дилетанте», кто вы, княгиня Ливен? Оу. Наталья Таньшина, историк. А ведущие Ольга Журавлева и Юрий Кабаладзе. У нас есть одна подруга Ливен и Ольга Журавлевой. И у меня есть. Это, она была нашей коллегой на ИХИ, но это, наверное, не она. В 14 на «Дилетанте» книжное казино, история, Русь, куда же несешься ты? Дай ответ, не дает ответа. Денис Драгунский по Зуму будет, Никита Василенко ведущий, и Николай Александров тоже по Зуму вам предоставит рубрику «Книжечки». Ну, а, как я сказал, на «Гвозде» в 16 часов 5 минут в «Дифирамбе» Ксения Ларина приглашает по Зуму Ивара Калнынша, актера театра и кино. Сегодня чрезвычайно, их не так много передач, но они, на мой взгляд, чрезвычайно интересны. Во всяком случае, все, что касается и «Дифирамбы», и «Одны», и «Агентов», и «Книжного казино». А как у нас с вами получится, мы с вами разберемся в 12 часов. Вот, ну что, давайте, друзья, мы прервемся и с вами встретимся ровно в полдень.